Глава 22.
«Что?» — удивился я. «Как вы можете это знать?»
«Молодой человек», — улыбнулся старый Кхарк, «вы многого не знаете о природе хаоса. И сейчас под понятием «вы» я не подразумеваю конкретно тебя, а имею в виду все человечество. Эманации хаоса присутствуют вокруг нас», — он обвел мохнатой рукой вокруг себя. «Вы просто не знаете, куда смотреть и как смотреть». Он замолчал, ненадолго подвиснув. «Похоже, это что-то старческое. Я уже понял, что собеседник не теряет нить разговора. Складывалось такое ощущение, что он всего-навсего устает. Да, устает от простого разговора». Я ждал продолжения. На этот раз мохнатый подвис надолго. «Что конкретно вы можете сказать?» Не выдержал я.
«А, что?»
— всполошился собеседник.
«Вы сказали, через 4 дня на планету придет хаос. Что конкретно вы имели в виду? Силы, средства, векторы атаки?»
Старичок тихо рассмеялся. «Нет, я, конечно, могу предсказать с определенной погрешностью, когда он придет. Но вот все, что ты перечислил, извини, таких сил у меня нет. Хотя...» — он снова задумался. «Это случится не в космосе. Они появятся на планете».
«Уже хорошо. На планете где?»
Не отставал я. На что седой ксенос перестал смеяться и изумленно посмотрел на меня. «А какая вам, собственно, разница, юноша? Нас же в это время здесь не будет, не так ли?» Я скривился, понимая его правоту. «Мне и так прилетело от соратников, а рыцарь без страха и упрека скоро станет моим прозвищем. Ну или, как шутил Пашка, эпитафий на могильном камне». «Постойте», — нахмурился старичок, наблюдая за моей реакцией. «Вы хотите остаться здесь и противостоять хаосу силами пусть сильных, но 5 одаренных?» Именно это я и собирался, по крайней мере, у себя в голове. Но вот вслух это прозвучало действительно слегка бесшабашно.
«Я думаю, вы нам поможете», —
закинул удочку я. «Ни в коем случае», — закачал он головой. «Мы слишком многое потеряли, и потеряли в том числе из-за безрассудства. Так вот, сражаться с неизвестным противником на неизвестной территории — это то самое безрассудство».
«И что же вы предпочтете сделать?»
«Переждем на орбите», — твердо сказал старичок. Тут уж я не выдержал и почему-то начал злиться, притом понимал, что повода для гнева у меня особого не было. Старик, чья раса так сильно пострадала от человечества, просто хочет выжить, а его резон защищать убийц своего соплеменника находится даже ниже, чем на 0-й отметке. Но я все равно злился. Глаза заволокла красная пелена.
«Ожидать на орбите чего?»
«Что это?» — удивился мастер, мгновенно подобравшись. Я физически почувствовал напряжение в голове.
«Вы о чем?»
— удивился я. Гнев ушел, как отрезало. Я начал мыслить нормально. «Это...» — настороженно проговорил ксенос. «Это... наверное, показалось». Он слегка расслабился, и мой мозг очистился от чужого любопытного внимания. «Итак, вернемся к разговору. Мы будем ожидать, пока вы одумаетесь и присоединитесь к нам. И мы сможем направиться по ранее оговоренному плану нашей почти заключенной сделки».
«Вот именно, почти заключенный»,
— выдал я, особо выделив последние слова.
«Знаете что, уважаемый, я думаю, наша сделка так и останется незаключенной, ведь я не планирую покидать эту планету. Но, по крайней мере, пока я не пойму полную бесперспективность сопротивления».
Поправился я, так как мой здравый смысл буквально бился в истерике. Собственно, эта оговорка была логичной. Вероятность того, что 5 одаренных умрут в первый час нападения хаоса, близка к 0, а улететь мы всегда успеем. Но вот если даже не попробуем, за это я себе никогда не прощу.
«Так вот», — продолжил я, — «что бы ни случилось на планете, ваши пассивные отношения я понимаю, но не принимаю, уж извините. Как бы сильно мне не хотелось получить от вас информацию, боюсь, при таком раскладе сделки не будет».
«Это очень-очень неблагоразумно, молодой человек», — покачал головой старичок.
«Вы знаете, что самое смешное?»
Первый раз за напряженный разговор улыбнулся я.
«Что я сам полностью понимаю, что вы полностью правы, но я не могу с собой ничего поделать. Это мой народ, это человеческая планета. Я ненавижу хаос».
На этом месте я слегка сбился, поймав себя на мысли, что слово «ненавижу» несет уж слишком сильный оттенок моему чувству. Тревожный звоночек. «Хорошо. Я вас правильно понимаю. Если мы будем ждать на орбите, то что бы здесь ни приключилось, помощи мне от вас не ждать и сделки не будет». Грамотно расставил точки над «ё», мастер Ксарс.
Я открыл рот, но «да» застряло у меня в глотке. Передо мной сидел кладезь информации, которую я могу в любой момент потерять. И самое смешное, что это не было каким-то принципиальным вопросом. Никто никого не пытался продавить. Старый Кхарк просто оберегал себя и своих немногочисленных соплеменников. А вот я сейчас откровенно козлил, как выразился бы Пашка. Вместо ответа я вздохнул раз, второй, третий, собираясь с мыслями. «Вы правы, уважаемый. Иногда эмоции пересиливают мой здравый смысл. Хочу ли я полностью обрубить с вами отношения? Нет. Хочу ли я вашей помощи? Да. Поэтому прошу еще раз, помогите нам разобраться в ситуации. Просто останьтесь на планете. Вы можете сидеть в разогретом десантном боте, который в любую секунду будет готов стартовать на орбиту, если что-то пойдет не так. Я не собираюсь здесь погибать». Я сбился. Точнее, погибать зазря. «В случае, если ситуация будет бесперспективная, я сяду в корабль и улечу вместе с вами, и наша сделка останется в силе». Старик задумался. «Вполне здравая речь, молодой человек. Я согласен. Так и поступим». Я облегченно вздохнул. «Маленькая, но победа. Я не знаю всех его способностей, но интуиция мне подсказывает, что этот маленький, с виду такой хрупкий, мохнатый ксенос-старичок может нам сильно помочь». «Итак, юноша, раз уж я согласился помочь, то давайте обсудим некоторые моменты взаимодействия». Четыре дня пролетели как один час. Мы говорили с мастером еще два часа, причем на вторую половину разговора с его одобрения я пригласил своих ребят, дабы не было испорченного телефона. Затем мы вышли наружу и все рассказали губернатору. Его реакция меня порадовала. Честно говоря, учитывая его врожденную хитрожопость, я ожидал чего угодно, вплоть до поспешного бегства высших чиновников. Губернатор поступил как мужчина. Первое, что он сделал, это объявил военное положение, попутно запретив кому-либо покидать поверхность планеты без согласования с военными. Солана-2 была мирной планетой, без военных крепостей и мощных гарнизонов. Тем не менее, один пехотный полк дислоцировался в казармах на окраине столицы. В крупных городах планеты находились силы планетарной обороны. Мне пришлось частично раскрыть карты, чтобы нас допустили к планированию операции. Собственно, как уже стало привычным за последнее время, мы являлись единственными, кто противостоял хаосу когда-либо. А учитывая, что мы были до сих пор живы, то противостоял успешно. Ко двору пришлись Тарнавский, Савельев и Дагор, которых утвердили в качестве советников для имперской пехоты, по факту оговорив их неограниченные полномочия. Командир полка майор Сейлор, неодаренный из благородной линии, был очень недоволен таким решением вопроса. Пришлось в качестве парламентера отправить к нему Смирнова. Удивительно, но после общения с Пашкой майор стал настолько покладистым, что буквально потребовал передать кому-то свои полномочия. Я не хотел влезать в отношения бывших праймов и что-то им советовать, поэтому я просто поставил задачу и попросил решить их этот вопрос самостоятельно. Мужики не подвели. Командиром полка они поставили Дагора, которому мы все еще не обеспечили достойные боевые протезирования. Не попадалось нам настолько развитое медицинское учреждение. Точнее, учреждения были, но сами боевые протезы были уникальным оборудованием, собираемым в далеких мирах под индивидуальный заказ. Но зато Марк делал огромные успехи в освоении своего нового ментального дара. Сколько здесь было заслуги Пашки как преподавателя, а сколько железного упорства покалеченного офицера, я не знал. Но факт оставался фактом. Дагор был отличным тактиком, а теперь еще и перспективным одаренным на эссенсе. Тарнавский и Савельев, соответственно, забрали себе по батальону. Андерсон покривился, но привел стоя одну причину, почему командиру спецназа опасно доверять линейную пехоту. И он таки меня убедил. Я оставил его группу цельной, тем более, что они понадобятся мне самому. Поэтому третий и четвертый батальоны остались со старыми командирами. Вообще, боеспособность имперского пехотного полка номер 113К-85 была чрезвычайно низкой. Я уже не говорю о том, что он не был гвардейским. За все свое существование, а это без малого две сотни лет, 113-й полк не участвовал ни в одной битве, являясь фактически гарнизонным или полицейским и кочевавшим с планеты на планету в рамках обязательной имперской ротации. Провести боевое слаживание расслабившихся и разленившихся солдат – это был реальный вызов. Но бывших праймов это не смутило. Наконец-то у них были понятные подчиненные с понятной техникой и такими же понятными задачами. Ну а то, что им противостоит хаос, они обычные люди. Ну так это мы уже проходили. Нужно просто действовать немножко по-другому. Получается, столица планеты являлась на данный момент наиболее защищенным местом. И было логично и ожидаемо, что люди потянулись сюда со всех окрестных городов и деревень, создав сумасшедшее столпотворение. Столичным гражданам пришлось потесниться. Под места проживания были приведены маломальски пригодные к обитанию помещения, будь то склады, ангары, школы или административные здания, а народ все шел и шел, и остановить его было не в силах. Была идея не говорить людям, что конкретно их ожидает, но эта идея не выдержала никакой критики. 113-й имперский необходимо было обучать нюансам противостояния хаоситам. Среди 5000 голов обязательно найдется не один десяток балаболов, кто разнесет эту весть по родственникам и друзьям. Пришлось объявить реальное положение вещей, что вызвало конкретную панику. Посчитав воздушные средства доставки, мы прикинули, что если враг появится не около столицы, а на противоположной стороне планеты, то воздухом мы сможем быстро перекинуть порядка 1000 человек в течение 8 или 10 часов. А 8-10 часов в условиях полноценного прорыва хаоса означало кратное увеличение противостоящих нам противников за счет одержимых жителей. Расклад был так себе, но у меня был козырь, наш военный флот. Арагонор, как наиболее приспособленный в плане орбитального огневого воздействия корабль, я разместил с другой стороны планеты над вторым континентом, так как столица была более-менее защищена, а противоположная сторона Соланы-2 фактически беззащитна. Корветы я расставил по полюсам, а фрегат вечно недовольного командира Райдера завис на геостационарной орбите над столицей. Столицу прикрывали мы, а Дюрер был адекватным капитаном и командиром, и он сможет нивелировать последствия долгой транспортировки наших войск до поля боя в случае открытия прорыва под нашим эсминцем. Это были тяжелые 3 дня, но мы справились. Наконец настал 4-й день, день прихода хаоса. Точного часа и минуты мастер Ксарс сказать не мог, но он был уверен, что это произойдет именно сегодня. Накануне ночью пришлось применить силу, отогнав надоевших беженцев подальше от столицы. Всем жителям было строго-настрого запрещено покидать свои жилища. Все предприятия были остановлены и закрыты. Над городом повисло напряженное ожидание. 4 батальона были раскиданы по периметру столицы в наскоро вырытых укреплениях. Ствольная артиллерия заряжена, двигатели боевой техники разогреты, в воздухе баражировали немногочисленные боевые самолеты противокосмической обороны планеты. Самое странное было то, что при сумасшедшей напряженности, царившей вокруг, день был прекрасен. Ярко светила желтая звезда, было свежее летнее утро, когда жара еще не подступила, и можно было легкими черпать вкусный прозрачный воздух. Бетонные плиты космодрома еще не успели нагреться, их поверхность покрывала утренняя роса, что переливалось под лучами звезды всеми цветами радуги. Я сидел на откинутой аппарели нашего ястреба и задумчиво пил уже 4-ю за этот предрассветный час кружку кофе, когда у меня в ухе зашипела рация и послышался твердый голос Дагора. Сидящий рядом Картер пружинисто вскочил на ноги. «Началось!»